Приветствую вас, братья и сестры, именем Иисуса Христа, мир вам. Я рад вас всех сегодня видеть здесь. Откройте, пожалуйста, книгу Екклесиаста. Мы вместе с вами будем читать ее. Удивительно, что когда в нашей жизни приходит болезнь, мы понимаем, что нам нужна помощь. И мы осознаем, что наше тело, оно нуждается в том, чтобы ему оказать какую-то помощь. Мы можем оказать помощь витаминами, может быть, еще до болезни, когда уже совсем кризисная ситуация наступает. Мы в аптеку бежим, мы идем к докторам, они выписывают нам различные лекарства с одной целью. Мы нуждаемся в этой помощи, наше тело нуждается в исцелении. Когда мы посмотрим, вот пример один такой, представьте себе, что у вас аллергия. Две вещи вы будете делать, вернее, одну будете делать, а другую не будете делать. Во-первых, вам нужны лекарства от самой аллергии. Во-вторых, вам нужно те вещи, которые вызывают у вас аллергию, убрать из своей жизни. Вот то, что оказывает помощь для нашего тела. То есть, с одной стороны, это лекарство, которое поможет нам справиться с нею. С другой стороны, то, что провоцирует эту аллергию, то, что провоцирует эту болезнь, поможет нам преодолеть ее. Если мы посмотрим на нашу духовную жизнь, в принципе, то же самое. Наше сердце нуждается всегда в помощи. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Много стихов в Писании говорит о том, что наше сердце грешное, оно грязное. Но оно после искупления все равно продолжает нуждаться в том, чтобы ему оказывали помощь. До искупления, до того, как человек пришел ко Христу, принес ему свои грехи, он нуждается в этом искуплении. Но это не значит, что после искупления человек не нуждается в духовной помощи. Вы знаете, когда вы получаете травму, и серьезную травму, то та первая помощь, которая оказана вам вначале, очень важно или серьезно повлияет на то, как будет проходить ваше дальнейшее лечение. Вы знаете, то, как мы оказываем помощь сами себе, зачастую духовную, оказывает на нашу жизнь текущую, такую долгосрочную. Иногда мы пренебрегаем этой помощью. Проблема заключается в том, что таблетки-то горькие, а химические шоколадки, они сладкие. Вот поймите, что мы любим кушать. Мы не любим таблетки глотать. Мы не любим витамины всякие кушать. Мы любим то, что послаще, пирожные, эклерчики с шоколадом, не знаю, с чем, с вареной сгущеночкой. Что вы еще любите? Вкусный шоколад. Мивину. Нет, мивину. Дело в том, что вопрос, который сегодня я хотел бы поставить для вас с вами, для нас с вами, чему отдать мне предпочтение? Какой помощи? Шоколадка-то тоже помогает, на самом деле. Ну, сейчас придете домой с чайком, шоколадочку навернете. Поможет. Сладенькая такая, хорошенькая, она ж приятное настроение поднимет. Но поймите, что мы говорим не просто сейчас о поднятии пока настроения. Мы говорим здесь и проецируем те вещи, которые происходят в физической жизни, в духовную жизнь. Мы нуждаемся в серьезной помощи для нашего сердца. Чему отдать мне предпочтение в моей духовной жизни? Или что принесет мне пользу? Вот главный сегодняшний наш вопрос. И для нашего сердца, и для нас лучше то, что принесет пользу именно для нашего сердца. Лучше то, что пользу принесет моей душе. Я хочу вам сегодня предложить таких 4 предпочтения, которые принесут пользу для вашей личной жизни. Откройте, пожалуйста, Екклесиаста, 7 главу. Мы вместе с вами прочитаем первые 6 стихов. Екклесиаста, 7 глава, первые 6 стихов. «Доброе имя лучше дорогой мази, и день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Я думаю, что вы уже сами, даже вам не надо много говорить, вы уже уловили те нотки, которые Экклесиаст пишет. Вы уже ловите, на что он намекает. Давайте немножко поподробнее поразмышляем о каждом из этих предпочтений для того, чтобы это в свою жизнь принести. Для того, чтобы это в нашей жизни, не просто для того, чтобы послушать, чтобы это изменяло нашу жизнь, чтобы это давало нам силы, чтобы это помогало нам, чтобы это влияло на нас, чтобы мы не приходили однажды к такому разбитому корыту духовной жизни и говорили, как я здесь очутился. Друзья мои, мы нуждаемся в духовной помощи. Первое, с чего я хотел бы начать, или с чего, вернее, Соломон начинает, когда пишет седьмую главу, или эти строки, «Дорогому имиджу предпочтите добродетельную репутацию». Посмотрите на первый стих. «Доброе имя лучше дорогой масти или мази и день смерти дня рождения». Друзья мои, хорошая репутация лучше, чем хорошее благовонное масло. Он говорит, день смерти лучше, чем день его рождения, этого человека. Заметьте, что репутация – это то же самое, что благовоние. По сути своей, оно распространяет или оно способно распространять свое содержимое. Когда мы называем чье-то имя, мы уже ощущаем его запах, его репутацию, так же, как мы флакон с духами открываем. Хорошие духи, они каким образом определяются? Вот хорошее их качество. Долго держит запах, они должны быть приятные, они, может быть, не очень такие резкие, вызывающие боли у нас. Мы подбираем для себя хорошее благовоние. Друзья мои, но он говорит, репутация важнее. Когда Христос жил на земле, друзья мои, благовоние было очень дорого. Две одежды было очень много. Две одежды. Кто сегодня пришел в том же, что, в чем он приходил в прошлое воскресенье? В той же рубашке. Немного. У нас есть возможность открыть свой шкаф, оттуда столько вещей достать. И заметьте, они все порошком помытые, почищенные, все хорошо пахнут. Они не смердят. Но если у вас одна одежда и стиральной машинки нету, и с водой у вас достаточно напряженно, благовоние будет очень сильно цениться, они возрастают в цене. Подумайте, у нас уже сегодня тепло пришло. Сейчас еще месяцочек, и мы все будем охать и крехать от жары, которая будет на нас давить. Представьте себе, что мы месяц мыться не будем. Нет, весь город. И вот вы заходите в троллейбус, и у всех только одна одежда. Хочется, чтобы кто-нибудь каким-нибудь дезодорантиком побрызгал, хоть чтобы от него так какой-то запах шок другой пошел. Но Соломон говорит о том, что репутация твоя или твое имя намного дороже, чем от тебя пахнет. Подумайте, с кем бы вы хотели сидеть рядом на скамейке. Тот, кто приятно пахнет, благодаря тому, что только дезодорант у него. Или с тем, у кого нет этого дезодоранта, но у кого хорошая репутация. Что дороже, друзья мои? День рождения, он говорит, смотрите, он говорит, удивительно, день смерти лучше, чем день рождения этого человека. Это день рождения ничего не говорит о его жизни. Он рождается, он маленький, крохотный, мы все любуемся его, в щечку его любим поцеловать и во все остальные места зацеловать его. Но еще ничего не говорит нам, как пройдет жизнь этого человека, кем он будет, чем он будет благоухать в этой жизни. Соломон говорит, выберите в своей жизни хорошую репутацию. нехороший дезодорант, нехороший шампунь. В свой день рождения этот человек еще ничего не сделал, ни хорошего, ни худого. Ничего мы о нем не можем сказать еще. В день смерти об умершем говорят только хорошее, уже только хорошее. Вспоминают его добрые дела. Это не всегда объективно. И зачастую многие вещи просто умалчиваются. Но знаете, мы привыкли жить вот таким перспективой. То есть мы мечтаем о себе, какими мы будем молодцами завтра. Есть такая даже песня. «Завтра я буду прилежней, хорошей, пойду колодцы рыть» и так далее и тому подобное. Друзья мои, но мы должны научиться жить ретроспективой, тем, что мы уже нажили в своей жизни. Каждый из нас уже источает этот запах. У каждого из нас уже есть определенная репутация. Для нас полезнее жить и смотреть назад на свою жизнь. Потому что когда мы просто, я имею в виду на то, как мы прожили ее, лично на нашу жизнь, на наши поступки, на наши реакции. Потому что когда мы смотрим вперед, мы говорим, завтра с понедельника начинаю, и у нас есть целый список, чего я начинаю делать. Хороших вещей начинаю делать. Приходит это завтра. Я думаю, ну, понедельник, день тяжелый, не буду начинать сегодня. Давай завтра начну. И вся жизнь у нас так. Мы смотрим вперед и думаем, будем так хорошо жить. Но если посмотреть назад, на жизнь человека, тогда, когда он лежит уже в могиле, когда его закапывают, какая у него репутация? Что он прожил? Какой добродетельной жизнью он прожил? Вопрос не в том, сколько богатства у него было, а в том, скольким людям он помог. Вопрос же не в том, какой дом у него был большой, а сколько он приютил там и пригласил. Вопрос не в том, сколько у него было возможностей, а вопрос в том, сколько возможностей он использовал для других. Друзья мои, Соломон говорит, научитесь жить тем, что добродетель ваша дороже, чем тогда, когда вы просто грязны и у вас есть возможность запшикаться дезодорантом. Мы любим хороших, опрятных людей. Мы любим, когда у нас тем более сейчас есть возможность. Не надо в следующий раз, пожалуйста, в воскресенье приходить в старой одежде. Приходите в чистой, в красивой. У нас есть эта возможность. Это нетрудно. Но понимаете, о чем говорит Соломон? Он хочет отправить наш мозг, наше сердце, чтобы мы ценности положили вот эти две на весы, на чашу весов и подумали, что дороже для меня? Что дороже, моя добродетель или мой одеколон? Послушайте, какие Соломон дает наставления молодым людям в этой же книге, в «Экклесиаста». В 11 главе, в 9 стихе, он начинает и говорит, «Веселись, юноша, в юности твоей!» И продолжает, и в конце 9 стиха, «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И он продолжает дальше, с 10 стиха, и начало 12 главы продолжает говорить о похоронах. Почитайте дома, посмотрите, он описывает похороны. И добираясь уже до концовки, где-то 5 стиха, он говорит, «И отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы». А в 7 стихе он говорит, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Обращаясь к молодым людям, он говорит, «Живите, веселитесь, но, пожалуйста, посмотрите, что однажды вы ляжете в могилу». Чем старше мы становимся, заметьте, тем смерть становится или похороны становятся нашей неотъемлемой частью. Если тогда, когда мы были малышами или подростками, мы видели их издалека и очень редко, то сейчас все чаще мы ходим на них. И он говорит, подумайте о том, что тогда, когда вы будете смердеть, лежа в могиле, ваша репутация может на самом деле благоухать. Живите вот с этой перспективой. В Псалом 9:6. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». Ведь к этому, в конечном итоге, Соломон к этому все ведет. Да, твое тело может пахнуть. И сейчас, и тогда, когда тебя закопают или не будут нести туда в могилу. Но чем будет пахнуть твоя репутация? В притче 10:7 «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». День смерти, друзья мои, для добродетельного человека как это день чести, для нечестивца это день позора. Чем старше человек становится, тем ближе день смерти. Однако не все смотрят на свою жизнь с этой точки зрения, с точки зрения добродетели, которую они могут совершать. Они живут сегодняшним запахом. То, что сегодня они могут источать физически. Слишком вот это большое искушение для нас, для грешных людей, для тех, у которых сердце лукавое и крайне изменчиво и обманчиво, жить добродетелью только в своих мечтах. А в реальности, наоборот, жить жизнью, которая источает зловонный имидж о себе. Для нас, друзья мои, для людей, изначально нужна кардинальная перемена, перемена его сердца. Чтобы научиться или чтобы начать жить добродетельной жизнью, нам нужна кардинальная перемена нашего сердца. Мы нуждаемся в этом. Но Соломон ставит планку высоко для того, чтобы, друзья мои, человек мог смириться, что он не может достигнуть ее. Он ведет ему, ведет этого человека к искуплению, он ведет его к встрече с Богом. Обращали внимание, что люди часто хотят пережить свою жизнь заново. Они думают о том, если бы была бы возможность, наверное, я прожил бы ее не так. Они недовольны тем, что, потому что уже они недовольны тем, что уже источают в своей жизни. Их сердце на самом деле в этой ситуации обманывает их. Будто если они начнут жизнь заново, они проживут ее по-другому. Друзья мои, вы ее проживете так, как вы уже ее прожили. Ничего не поменяется в вашей жизни. Жить перспективой, что завтра я изменюсь, что завтра я начну источать на самом деле благовоние своей благодетели. Друзья мои, это жить в иллюзии. Сегодня надо начинать это делать. Римлянам 12:16. «Не мечтайте о себе», он говорит. При этом в самом начале главы 12, это новый раздел, практически такой у Павла, он говорит о том, что представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И говорит, как? И много говорит о том, что нужно делать. И потом говорит, не мечтайте о себе. Не делайте это только в своих мечтах. Делайте, друзья мои, или в иллюзиях, делайте это на самом деле наяву. Друзья мои, для нас лучше то, что лучше для нашего сердца. Доброму имени, доброй репутации или хорошим ценностям этого мира, чему вы отдадите предпочтение? Что принесет на самом деле вам пользу? Подумайте. Ведь благовоние приносит пользу. Средства, которые у нас есть материальные, они приносят нам пользу. Вопрос не в том, что это плохо. Вопрос в том, что это хорошо, но есть то, что еще лучше. Он нигде не говорит здесь плохо, заметили? Он всегда говорит лучше. Он не говорит, что пользоваться дезодорантом, мыть, стирать свою одежду – это плохо. Что он не говорит, что пахнуть это плохо. Он говорит, но есть еще то, что есть лучше, то, что полезнее на самом деле для нас. Это как тот же пример между витаминкой и сладкой конфетой. Что полезнее для нас? Подумайте, чему отдадите вы свое предпочтение. Второе предпочтение, о котором я хотел бы с вами поговорить, о котором говорит Соломон, которое принесет пользу для нашей жизни, пьянству предпочтите плач. Посмотрите второй стих, он говорит, «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Он говорит, «Скорбящее сердце лучше пьяного». Скорбящее сердце об умершем лучше, чем пирующее с живыми людьми. Почему автор предлагает опять отдать вот это предпочтение походу в дом плача, походу в дом пира? Задайте сами просто себе вопрос, куда бы вы сегодня пошли? Реально, если сегодня у вас было бы два предложения, пойти на праздник, на веселье или пойти на похороны? Ну, из уважения сходим быстренько на похороны, а потом рванем на праздник. Извинимся, что опоздали. Ну, скажем, простите, такое дело было. Но он говорит, сердце ваше где должно жить? В чем смысл кроется этого, друзья мои? Мы слишком любим веселиться. Помните, Христос сказал, блаженны плачущие. Он не сказал, блаженны пьяные. Скорбящее сердце приводит нас в трезвое состояние, тогда, когда пьяное, наоборот, еще больше пьянит. Сердце пьяное от греха. Во времена Соломона Израиль был достаточно богатым государством. Ну, очень, так скажем, богатым государством. В Третьем Царстве, например, в 10 главе, в 27 стихе, написано, что сделал царь, то есть Соломон, серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикоморами, растущими на низких местах. По сути своей, он говорит, что люди могли, люди были простые люди, не только цари могли пировать, простые люди могли достаточно неплохо веселиться. Бары, рестораны, отдых. Все это у них было. Все это женщины у них носили дорогие украшения. Но он говорит, предпочтите походу в дом веселья пойти в дом скорби, в дом плача. Вот этот пир, который у них был, это мог, который был тогда в Израиле, это не обязательно был пир, знаете, таких пьянчуг замызганных. Нет. Могли, они могли себе тогда, во времена Соломона, могли себе позволить. Пир, друзья мои, делает в глазах людей мир еще прекраснее. Но на самом деле он скрывает истинное положение вещей. Притча 21. Вино глумливо, секера буйная, всякий увлекающийся ими неразумен. Похороны наоборот. Они открывают мир мрачным и ужасным, но они, друзья мои, на самом деле показывают истинное положение вещей. Грех царит среди нас. Похороны не прячут этого. Тогда, когда затуманенное сердце от алкоголя, наоборот, пытается скрыться от этого. Пир, друзья мои, скрывает наше будущее. Похороны, наоборот, со всей ясностью показывает, вот где ты будешь. Живой, он говорит, приложит это к своему сердцу. Пир помогает нам находить радость без Бога. Вино опьяняет так наши пьяные сердца от греха, защищает его от того, что ожидает человека. Дом плача, наоборот, ведет нас к поиску утешения в Господе. Он открывает нам двери вечности. Вот через какую дверь ты войдешь в эту вечность. Не через веселье вы откроете свои двери вечности. Через похороны, друзья. Через ваши похороны откроются ваши двери в вечность. И он говорит, приложите это к своему сердцу, ибо таков конец всякого человека. Глупость заключается в том, что грешник сиюминутную, временную выгоду для сердца предпочитает вечному мучению. Он на перу как бы прячется. Прячется от тех обстоятельств, которые окружают его. Он хочет сделать, если оно хорошо, еще лучше. При этом убрать то, на самом деле, что в жизни мешает ему жить. Подумайте, если вы употребляли когда-то алкоголь, вы знаете, что после первой, второй, третьей рюмочки мир становится красивым, прекрасным. Все великолепно вокруг. Это уже, конечно, ближе к концу веселья. Ты просыпаешься уже весь грязный, замученный, помятый. Но мир открывается через алкоголь красивым. И он на самом деле скрывает то, что есть в этом мире. Друзья мои, Соломон говорит, предпочтите поход в поход в веселый дом, в дом веселья. Вернее, пойдите лучше в дом плача, чем в дом пира. Сделайте правильный выбор. Это полезно для вашего сердца. Это не обманет вас, друзья мои. К сожалению, когда мы становимся верующими, мы думаем, что нам помощь уже это не нужна. Друзья мои, если мы не пользуемся этой помощью, мы так криво и живем потом. Мы любим дни рождения, мы любим праздники. Но что нам больше пользу, подумайте, в разделе или в масштабах вечности, что больше пользу нам принесет? Поверьте, я сам люблю веселиться. Мне самому радостно от этого. Но я понимаю, что пользу для сердца моего больше принесет. Я не призываю вас быть хмурыми. Такими, знаете, христианин, хмурый христианин. Это вообще-то нонсенс такой. Все время в депрессии, такой замученный. Вы должны быть рады. Писание призывает нас радоваться. Но радость, друзья мои, это последствия не принятия алкоголя, а радость и веселье. А радость – это последствия искупления. Мы же в своей жизни наоборот делаем. Мы идем в радость, повеселиться, слушаем все эти телепередачи, радио веселые, смешки, глупые насмешки. Потому что сердце-то пустое, его нужно чем-то заполнить. Вот наше искупление по-человечески. Мы хотим, оно, сердце наше, наша душа нуждается в этом искуплении. Мы нуждаемся в нем. Но одни люди радость делают искуплением. У других, наоборот, радость – это последствия искупления. Для нас лучше то, что принесет пользу для нашего сердца. Мы думаем иногда, смотрим на других верующих, удивляемся их посвященности, удивляемся их стойкости, удивляемся их желанию служить, удивляемся их репутации, удивляемся то, какой запах, я имею в виду, какую репутацию они источают. И думаем, почему не так? Но приходя домой, наши глаза в веселье. Там есть один угол у нас дома. Сегодня это доступно. Когда он выключен, он показывает, как черные люди воруют черный уголь ночью. Это телевизор. Это есть средство. Мы можем ходить в театры, мы можем ходить на разные праздники. Друзья мои, проблема не в них. Проблема, что наше сердце живет и черпает радость там. Оно не радуется тому, что искуплено. А если вы не искупленный человек, друзья мои, у вас и выбора-то нет. Тогда пойдите, он говорит. Он говорит, помните, в прошлый раз я говорил, что книга Екклесиаста, в принципе, написана для широких масс, для неверующих в том числе. Пойдите в дом плача, сядьте там, проведите там, вместо того, чтобы... Сколько вы проводите время за весельем, за ящиком, на праздниках? Сколько часов? Посчитайте. Хотя бы равноценно сделайте. Посидите где-нибудь на кладбище возле какой-нибудь церквушки, куда людей привозят отпевать. Посидите там, друзья мои, поразмышляйте о бытие. И вы увидите пользу для своего сердца. Когда-то мне дали совет, сказали, просто выключи телевизор. Даже не предлагали идти садиться туда на недельку. Сказали, просто выключи его на неделю, вообще не смотри. Я через неделю включил, я ужаснулся. Я думал, что-то изменилось у них там на передаче, какой-то ужас стали показывать. Наше сердце привыкает. Друзья мои, наше сердце привыкает к разврату. Мы, то, что раньше было, или то, что раньше скрывалось, то, что раньше делалось в тайных, в темных углах, сегодня все это нижнее белье вывешивается на всеобщее обозрение. И мы не замечаем этого, легко проглатываем. Наше сердце скушает это. Выключите его, но пойдите еще, сядьте на недельку где-нибудь. Побудьте столько же времени, друзья мои, на похоронах, в доме плача. Пусть ваше сердце порыдает, вы увидите пользу для себя. Для некоторых и хорошая проповедь, друзья мои, не принесет никакой пользы, какой бы проповедник здесь ни стоял. Но увиденное там, в доме плача, друзья мои, отрезвляет. Услышанное заставляет задуматься о своей вечности. Третье предпочтение, которое принесет нам пользу, которое принесет пользу для нашей жизни, для нашего сердца, для нашей души. Друзья мои, веселью предпочтите скорбь. 3-4 стихи. Сетование или печаль лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Печальное сердце, друзья мои, а не хорошее настроение, окажет вам помощь. Смотрите, у него один лейтмотив. Соломон в одну и ту же сторону стреляет, в одну и ту же сторону смотрит. Веселье, друзья мои, на самом деле улучшает настроение. Ну, бесспорно, улучшает. Но печаль, он говорит, улучшает сердце. Печаль, наоборот, зачастую для неверующего человека ухудшает настроение. А веселье ухудшает сердце. Это не значит, что один человек должен быть всегда в доме плача для того, чтобы ему стало хорошо, а другой в доме веселья. Это говорит о том, кто где какую пользу находит. Кто где в какую пользу находит для себя. Смех – это неплохо. Хорошо повеселиться. Писание об этом говорит, что унылый дух сушит кости. Друзья мои, но печаль полезна. Представьте себе, пример, который я сейчас хочу вам рассказать, я видел его в своей жизни. Я слышал, что и другие братья видели его в своей жизни. Вы едете на машине, вы можете включить хорошую драйвовскую музыку, которая заставляет на акселератор газа нажать посильнее, на педальку на эту побольше газануть. И ты мчишься. И смотришь, вокруг тебя такие же красавцы едут, и мчитесь вы по дороге. И впереди, друзья мои, вы проезжаете мимо трупа ДТП. Друзья мои, скорость сразу всех моментально, все перестают жить этой дурью в гонках на дороге. Они используют машины по прямому предназначению, перемещение из точки А в точку Б. Только мелькнуло между у них в глазах, только они увидели этот труп. Это рука, которая торчит из белой простыни, из-под белой простыни там на дороге. Это лужа крови, которая там разлита. Это смятая машина, и вы понимаете, там никто не остался жив. И сразу же сердце-то приходит в трепет, сразу же сердце приходит в движение, оно в норму приходит, в адекват на этой дороге. Друзья мои, наша жизнь такая же. Мы даже в своей христианской жизни, мы мчимся, мы летим. Приходят похороны, и чем ближе этот человек, который умер для вас в жизни, тем это больше отрезвляет. Печаль – это конец этого мира, друзья мои. Смех – это настоящее этого мира, друзья мои. Но что нам с вами пользу принесет для нашего сердца, для нашей души? Есть пути, притча 14.12, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И при смехе, смотрите, он продолжает, и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Что значит, что печаль улучшает наше сердце? Во-первых, печаль ведет к принятию истины о состоянии вообще этого грешного мира, вообще о том, что здесь творится, друзья мои. О том, что все живут, или в большинстве своем люди живут в обмане. Они розовые очки надели. Они мечтают о дальних странах, о красивых царствах, о своих успехах. И не замечают конец своей жизни. Печаль, друзья мои, на самом деле, оно приводит сердце в нормальное состояние, в тот тонус, в котором оно должно было быть. Мы просто не замечаем, друзья мои. Мы не скатываем свое сердце резко к принятию глупых, веселых, насмешливых истин, не истин, вернее, а шуток, к тому, к чему мы с легкостью потом начинаем относиться. Но смотришь, другой человек приезжает, может быть, из какой-то другой местности, и говорит, да вы что вы делаете? Или наоборот, вы куда-то приезжаете, смотрите, а там наоборот, верующие намного, так как в Коринфе, радовались кровосмешению. Легко для них все это было. Почему? Мы, друзья мои, делаем это очень медленно. Но нам нужно всегда отрезвляться. Нам нужно плакать для того, чтобы, друзья мои, наше сердце находилось в тонусе. Посмотрите, что печаль дает понять истинное, наше истинное положение перед Богом. Если ты понимаешь, что весь этот мир грешный, что все, что здесь творится, в конечном итоге предстанет, или все люди предстанут на суд пред Богом, ты понимаешь свое истинное положение перед Ним. Печаль на самом деле открывает мою истинную нужду. Моя нужда не в том, чтобы красиво повеселиться сегодня. Я нуждаюсь в искуплении. Я нуждаюсь в Иисусе Христе. Я нуждаюсь, чтобы Господь спас меня от будущего гнева, от того момента, когда я войду в эту вечность через эти двери, через эту могилу. Я нуждаюсь, чтобы Господь спас меня. Друзья мои, печаль рыхлит эту почву. У нас дом есть. Там есть немножко земли. Эта земля – глина. Я ее рыхлю не лопатой, я рыхлю ее киркой. Она только киркой рыхлится. Друзья мои, такие же наши сердца зачастую. Они нуждаются в том, чтобы их срыхлили. И печаль – это та кирка, друзья мои, которая рыхлит эту почву. Та, которая утрамбована. Та, которая смята со всей силы. Друзья мои, печаль – смиряет нас пред Богом, она приводит нас в это состояние. Иаков пишет, итак, в 4.7, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушитесь, плачьте, он говорит, и рыдайте. Смех ваш да обратится в печаль и радость, смех вас да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Богом, пред Господом, и вознесет вас». Смех на самом деле поднимает настроение. Но что он еще делает? Он запирает наши сердца от принятия истины, которая написана в Священном Писании. Она запирает наши сердца о том, чтобы смотреть в вечность. Оно запирает наши сердца, чтобы понимать, что благочестие намного ценнее, друзья мои, чем те средства, которые я могу иметь в этой жизни, чем мой авторитет, чем моя слава мирская. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Вы видели, что на похороны приходит очень множество глупцов? Я вам скажу, вы видели, что мало кто из них вот так может встать и сказать, друзья, а давайте подумаем, где сейчас находится покойный? И все, наверное, подумают, ну что ему сейчас, пинков надавать или забросать его? Вот кто бы так встал? Нет. Все, склонив голову из уважения, посидят, выпьют рюмочку-другую, сделают грустное лицо и думают о том, как убежать в дом веселья, уйти туда, где можно будет отдохнуть, потому что это гнетет их, потому что их сердца закрыты, а они как глина, друзья мои. И это глупцы. Мудрые не только тело свое приносят на похороны, но и свое сердце, и свою душу туда принесет. Глупый, наоборот, запирает свое сердце на похоронах и уносится в дом веселья. Посмотрите или послушайте просто, о чем говорят эти люди на похоронах. Вы когда-нибудь слышали, чтобы вот так вот на похоронах люди сидели на поминочках и размышляли о вечности? Максимум скажут, пусть земля ему будет пухом. Скажут, какой был, в общем-то, неплохой человек. Но никто никогда открыто в этом мире не скажет, друзья мои, мы же все там окажемся. Все это понимают. Но глупость в том и заключается, что их сердца нету на этих похоронах. Оно в доме веселья находится. Друзья мои, эта печаль, конечно, изменится. Настанет в прекрасное время. Когда-то Христос вошел в синагогу, открыл Писание и начал читать. Я читаю из того отрывка, который он цитировал, Исаия 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия 61 глава с 1 стиха. И он поставил точку там, закрыл Писание и сказал, ныне это исполнилось. Но он не дочитал до конца. А это пророчество о его пришествии, потому что он еще раз придет. Это была точка его первого пришествия. Послушайте, что написано в Исаии в продолжении того, что будет, когда Христос придет еще раз. Продолжаем. Исаия 61 глава, середина 2 стиха. «И день мщения Бога нашего». Он говорит, «Я пришел проповедовать лето Господне благоприятно», и продолжает, «И день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих или всех плачущих, возвестить плачущим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Друзья мои, тогда, когда сердце улучшается, это приносит нам пользу, потому что мы понимаем, что Христос хоть и поставил точку, что Он пришел только благовествовать или проповедовать лето Господне благоприятное, Он придет еще раз, и Он уже придет на суд или для суда. Последнее предпочтение, которое принесет нам с вами пользу, 5-6 стих. «Глупости предпочтите обличение». Это тяжело, а это самое тяжелое, друзья, в нашей жизни. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Друзья мои, сердце, способное принимать истину о себе, а не глупость, это хорошее сердце. Это лучше, когда вы можете принимать, друзья мои, истину о себе, чем принимать глупость. Подумайте, что делает обличение. Я скажу вам, что оно делает. Я знаю. Каждый раз, когда это со мной происходит, мне это делает больно. Подумайте о той своей реакции, когда вам ваш муж, ваша жена, ваши друзья, ваши братья и сестры говорили, слушай, и вот вас обличили. И там не просто маленький взрывчик произошел, там ядерная война случилась в нашем сердце сразу же, моментально. Там такое взрывище, там этот грибок ядерный. Сначала свет, потом волна звуковая, потом ветровая пошла в этом сердце. Потом радиация начинает опадать еще на долгие месяца и годы в этом сердце. Только того, что тебе только одно слово сказали, там бушует ураган. Друзья мои, мы сразу выставляем щит и начинаем защищаться. А подумайте о том, когда тебе приходит и говорит: какой молодец, слушай, ты так вообще, ты сегодня такую проповедь сказал, просто молодец. И ты такой, ты же себя, ты, слушай, ты такой, у тебя такие руки золотые, посмотри, как ты сделал красиво. И ты, если тебе скажут: слушай, друг, посмотри, как ты эту плитку положил, все криво, и ты там, да, как ты отремонтировал мне прибор, как ты это сделал. Подумайте, друзья мои, что происходит? Но он, Соломон говорит: нет, лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песню глупых. А что делает песня глупых? Она приносит удовольствие. Это ж как елей. Сладенько так хорошо сразу становится. Настроение поднимается. Не приходится защищаться. Не приходится включать свою броню самоправедности. Включаешь магнитофончик, а там такая... Не люблю я слушать наши русские песни. Они такие все время глупые. Я с детства люблю слушать иностранные. Они тоже глупые. Но там музыка хорошая, в принципе, там и голоса получше. И ты ничего не понимаешь, что они поют. И так хорошо тебе. Так сладенько тебе, такой елей такой на сердце. Когда приходит человек и обличает тебя, взрыв. Друзья мои, сделайте выбор в своей жизни. Что вы предпочтете? И подумайте о том. Я знаю, что предпочитает мое сердце. Я думаю, вы от меня не сильно ушли далеко. Я люблю, когда меня хвалят. Кто не любит? Но он говорит: но лучше, когда вас обличают мудрые. Смех глупых не приносит пользы, друзья мои. Заметили, он в 6 стихе он говорит, что потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. А когда-нибудь терновый хворост – это, ну, это колючка такая. Засунул ее под котел и решил супчик сварить. Варить суп нужно часа... Сколько? Ну, хозяйке сколько нужно суп варить? Борщ сколько варится? Сколько? Часик-полтора. У кого как, да? Хорошо. Друзья мои, терновник горит... Как порох, нету его. Помните, почему Моисей удивился, терновый куст горит и не сгорает? Он понимал, он может загореться, но он не сгорал. Он встал как вкопанный. Он был удивлен. И он говорит: смех глупых то же самое, что эта колючка под котлом. Что она делает под котлом? Жар дает. Зачем? Хозяйка суп хочет сварить. Он говорит: вы же хотите приготовить свое сердце? Вы же хотите, чтобы оно было вкусным, чтобы оно давало плоды духа, мир, радость, долготерпение. Вы же хотите этого. Но если все, что в вашей жизни, чем вы подпитываете свое сердце, это весельем, это глупым, это смехом глупцов, никогда этого не, вы никогда не приготовите суп. Ну или так вспотеете, толкая этот хворост туда. Вы не будете успевать картошку туда кидать с капустой и мяско. Некогда будет. Надо будет хворост это собирать и таскать его туда. Друзья мои, если вы хотите приготовить свое сердце, чтобы оно по-настоящему дало плоды, друзья мои, не слушайте песни глупых. Или, по крайней мере, поймите, что это не то, что вам нужно. Научитесь принимать обличение. Если вы мудры, то тогда, когда вас обличают и происходит взрыв в вашем сердце, это знаете, что вам должно сказать? Что вы самодостаточны. Друзья мои, я сейчас хочу обратиться к тем, кто искуплен уже. Понятно с неверующими, что они самодостаточны. Друзья мои, когда взрыв, когда война происходит от обличения в нашем сердце, это значит... что здесь я понимаю, что я самодостаточен. Меня не нужно поправлять. Я и сам знаю, как лучше и как хорошо. Часто случается, ты сидишь, приходит человек, говорит тебе, и ты думаешь, с чего это он так вдруг? Вы помните Матфея, 18 главу, когда Христос говорил, что мы с легкостью видим щепки в чужих глазах, но бревна в своем сердце мы не замечаем. Друзья мои, как говорила моя мама, зарубите себе на носу, другие видят ваше сердце намного лучше, чем вы сами. Поймите, другие видят ваше сердце, они не просто могут видеть, они способны на это. У них есть такой дар – видеть ваше сердце. Не просто бревна в вашем сердце видеть, они всего лишь маленькую щепочку могут видеть. Вы бревна там не замечаете в своем, а они могут. Если тебе жена приходит и говорит вот так, я понимаю, взрыв случается, но знаешь, что точно так. А если еще второй человек придет, без вариантов, это так. Пожалуйста, не говорите только мне, что, знаешь, дорогой проповедник, просто ко мне еще мудрые обличители не приходили, всегда так себе были. Друзья мои, ложь это. Ложь и обман нашего сердца. Критика нас цепляет потому, что мы слишком хороши в своих глазах. Мы слишком хороши. Последствия этого, друзья мои, то, что Христос нам не нужен в повседневной жизни. Мы думаем, знаете, как я часто слышу, вот жить нужно с силой Духа Святого, или как же вот возможно жить без Него. И люди начинают на этом спекулировать. Для них жить силой Духа Святого – это значит прийти и кого-нибудь исцелить. Вот она, сила Духа Святого. Ничего подобного, друзья мои. Когда оказывается, что вы не такой уж и духовный нарцисс, через обличение другого человека, и вас это цепляет до глубины души, ведь вы-то в своих глазах просто духовный гигант веры, то вы, друзья мои, не пользуетесь силой Духа Святого, чтобы изменить свой характер. Вы пользуетесь своими силами, чтобы защититься. Поставить меч, отбить эту атаку, сказать «да на себя посмотри». Вот пользоваться или жить силой Духа Святого, тогда, друзья мои, когда ваше сердце обличаемо, смириться, друзья мои, и поступить так, как Он вам говорит, так, как говорит Писание, а Писание не противоречит Духу Божьему. Хотите знать, что Дух Божий хочет от вас? Загляните в эту книгу. Опять же, кротость, радость, мир, долготерпение. Лучше слушать обличение от мудрого, потому что, друзья мои, вот так мы будем исполнять свое предназначение. Бог говорит нам, что мы должны быть подобны образу Сына Его, Римлянам 8:29. Мы должны быть подобны характеру Иисуса Христа. Друзья мои, ну каким образом мы будем, если нас всегда будут только хвалить? Или когда мы будем слушать только песни глупых? Каким образом мы с нашим лукавым, хитрым сердцем? Оно, друзья мои, оно лукавое. Даже если вы возрожденный человек, оно лукавое. Оно новое в том плане, что оно способно принимать Божьи истины. От него не отскакивают истины эти, как горох от стенки. Но это не значит, что оно безгрешное. Каким образом вы будете похожи на Христа, если только будете слышать песни глупых? И он, Соломон говорит, для вас полезнее слушать обличение. И не думайте так, вот этот человек, который обличает, он не очень умный. Это не подходит. Друзья мои, поверьте, Христос его послал, чтобы вам сказать это. Христос его послал, чтобы вам сказать. Он сидел с ним в том соседней комнате на диване и говорит, слушай, там вот есть брат или сестра, или муж твой, или жена, пойди скажи ему. Он пришел, вам сказал, друзья мои, вас не должно интересовать его мотив. Вас не должен интересовать его мотив. Послушайте, что он говорит, ведь он способный. том плане способны видеть ваше сердце. Так же, как с помощью тернового куста, друзья мои, невозможно приготовить обед в котле. Так же смех глупого и его песни и лесть не принесут пользу вашему сердцу. Оно не будет духовно приготовлено. И наоборот, обличение помогает нам вырасти. Цитата. Один человек сказал: «Для нас намного полезнее слушать обличение мудрых, которые умертвят наши пороки, чем песни глупых, которые потакают им». Тимур Расулов в своей книге пишет: «Критику нужно принимать как норму, а похвалу как исключение. Но в реальности с точностью все наоборот». В заключение, друзья мои, заканчивая свою проповедь, хочу сказать вам следующее. Все предпочтения, о которых мы сегодня говорили, связаны с вашим сердцем, с вашей душой, связаны с вашей вечностью. Оно связано с тем, что грех живет, друзья мои, среди нас. И это неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни. Основанием всех предпочтений является ясное понимание, друзья, нашей главной проблемы в нашей жизни – влияние на нее греха, а не пустого желудка. Проблема не в пустом желудке. Проблема в грехе, который есть вокруг меня. Проблема не в отсутствии денег, не в их количестве. Проблема не в том, что я что-то могу в этой жизни, или у меня есть способности или нет. Не в этом, друзья. Проблема не материальна. Самая большая проблема из тех, которые существуют – это грех. Друзья мои, если вы не искуплены, если вы никогда не приходили ко Христу, наша молодежь, друзья мои, те, которые потихоньку засыпают, подумайте, да-да, толкай его, подумайте о том, какие проблемы вы видите в своей жизни, какие картины нарисованы у вас. У нас нормально, интересно, у нас одна молодежь смеется над другой, одна заснула, другая нет. Подумайте о своей картине, о своей перспективе, ребята, какую жизнь вы себе нарисовали. Друзья мои, там нет, в этой картинке нет греха, там нет влияния этого греха, там нет то, что ожидает вас в конце. Пожалуйста, внесите это в ваше кино, в вашей голове. Внесите, что там есть грех. Внесите в этот фильм в своей голове, что ваша жизнь закончится на кладбище. Поймите это двери в вашу вечность. Для верующих, друзья мои, и поймите, друзья мои, я обращаюсь опять к тем, кто не искуплен, вы нуждаетесь не просто для того, чтобы улучшить свои моральные качества, вы нуждаетесь в искуплении. Для нас, верующих, друзья мои, подумайте еще больше, еще серьезнее о своих предпочтениях в жизни. Что приносит больше пользу для вашей души? Человеческая натура такова, что всегда хочется, чтобы жизнь становилась лучше. Мы не требуем от жизни, знаете, таких резких скачков. Хочу завтра проснуться и быть миллионером. Нет, мы хотим расти в этом всегда плавно, друзья мои. И мы не просто хотим, мы требуем от жизни этого. Мы требуем от Христа этого, чтобы Он нас благословлял и говорим Ему: «Дай нам, давай». Мы просыпаемся, Бог благословляет нас, а мы говорим: «Давай еще». Не верите? Вспомните то, о чем сегодня Андрей говорил вначале. Въезд Христа в Иерусалим. Они кричали Ему: «Осанна!» Вся их надежда, все их устремления были направлены, что сейчас, наконец-то, во-первых, римского ига не будет, во-вторых, царство нашего Господа будет установлено, и мы заживем. Но у них была своя картинка того, как Бог должен это сделать. А они понимали, так как они понимали, так этого они и ожидали. И тогда, когда Бог не исполнил того, что они ждали, того, чего их сердце лукавое и хитрое хотело, они не готовы ли были смириться, они его отправили на крест. Они сказали: «Распни его». Богатство, затуманенный ум от алкоголя, хорошее настроение, лесть, все это, друзья мои, сладкая конфетка для нашего сердца. И все же мы стоим каждый день на этом перекрестке, чтобы выбрать доброе сердце или золотое, скорбящее сердце или хмельное, освящаемое сердце или приподнятое настроение, сердце, принимающее истину о себе или наслаждающееся глупостью сердца. На первый взгляд, конечно, сам ответ очевиден. Если мимолетом, если не задумываться об этом, ты понимаешь, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Притча 17:22. Но это не об этом. Проблема, друзья мои, опять же, наша радость – это последствия нашего искупления. Если радость вашей жизни – это ваше искупление, то есть то, что приносит вас, наполняет ваше сердце, ту пустоту, которая там образовалась из-за грехопадения. Друзья мои, вы глупцы. Что происходит с нами, с христианами? Почему мы разочаровываемся во Христе? Почему часто мы разочаровываемся в христианстве? Мы требуем от Него, друзья мои, то, чего Он нам не обещал, или мы требуем то, чего Он нам обещал, но в свое время. И главный наш вопрос остается, что делать, как сохранить себя на верном пути. Друзья мои, помогайте своему сердцу правильно. Дорогому имиджу предпочтите добродетельную репутацию. Пьянству предпочтите плач, веселью предпочтите скорбь, глупой лести предпочтите обличение. Посмотрите на свой стиль жизни. Возможно, этот стиль жизни действительно нуждается в сильной реорганизации. Смените эти веселые телепрограммы. Смените это веселье от этого мира на плач. В действительности попробуйте сходить на экскурсию на кладбище. Походите там. Посмотрите, как эти города быстро растут. Как эти общежития умножаются. Последний пример. Когда-то Всевышний хотел посетить одного благочестивого мужа. Он хотел посетить своего раба, который верно служил ему, того, на кого он смотрел и наслаждался. Но для того, чтобы он услышал, что Бог хочет ему, что Он хочет ему сказать тогда, когда Он придет. Друзья, Он помог его сердцу. Он послал в его жизнь боль и печаль и похороны своих детей. И тогда, когда он к Иову пришел, Иов действительно услышал всем своим сердцем своего Господа. И его сердце было по-настоящему готово услышать. И он сказал: «Господи, я раскаиваюсь в прахе и пепле, и руку полагаю на своих устах. Я осознаю, кто я и кто ты». Друзья мои, ту работу, которую Бог совершил в его жизни, помогла этому человеку услышать своего Господа. Всем сердцем услышать. Есть другой пример, когда пророку Бог послал печаль. Засунул в такие тесные обстоятельства, что тот взмолился. Но так ничего не произошло, друзья мои, с ним. Он пришел к своим врагам, начал проповедовать и говорить им, что через 40 дней вы умрете. Он и не хотел туда идти, это Иона. Он и не хотел туда идти. И эта печаль, которая была, пока он сидел 3 дня в этой рыбе, не произошло с ним ничего, потому что его сердце там не было. Его тело там было, сердце его было не там. Готово ли ваше сегодня сердце слышать Бога? Оказываете ли вы ему хорошую, правильную, верную помощь? Подумайте, сегодня удивительное совпадение. Сегодня можно праздновать 2 праздника. Въезд в Христа в Иерусалим и праздник смеха. Праздник глупцов, 1 апреля. Выберите себе тот праздник, который вы будете праздновать всю свою жизнь, и празднуйте его. Веселитесь, друзья мои, искуплением, радуйтесь Христом, наслаждайтесь им и будьте благословенны. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш милостивый и благой, Господи, научи нас быть верными Тебе, ходить верными путями, правильно оказывать помощь своему сердцу. Господи, научи нас в печали находить радость в Тебе, стремиться и бежать к Тебе, Господи, всегда. Научи нас, Господи, правильно делать выбор, как жить, какой стиль жизни избрать для нас. Благослови нас, Господи, чтобы та печаль, та скорбь, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, она приводила нас в трезвое состояние. Научи нас осознавать, что Твое благочестие, которое Ты даруешь, Твоя праведность, которую Ты подарил нам в Иисусе Христе, она дороже, Господи, всех благовоний в мире, дороже всех богатств. Нет ничего ценнее, Господи, чем быть благочестивым. Благослови нас, Господи, жить той жизнью, которая есть у нас, и прославлять Твое имя. Научи нас, Господи, в печали находить радость, в печали изменять свое сердце, в обличении, Господи, приводить свое сердце в то состояние, которое Ты хочешь. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся, Господи, в Твоей помощи. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Сейчас мы будем совершать вечерю. Мы будем вспоминать, друзья мои, смерть Христа, то искупление, которое Он совершил. Пожалуйста, те, кто не принял завет с Господом, те, кто на замечании, те, кто не в мире с Богом, те, кто понимает, что Он в грехах, те, кто осознал, что Он не искуплен, те, кто понимают, что Его встреча с Богом еще не произошла, не принимайте. Это не полезно для вашего сердца. Пожалуйста, все те остальные, все те, кто приняли завет со Христом, все те, кто отдали свою жизнь Христу, все те, кто осознают, в чьем сердце живет Дух Божий, не отказывайтесь. Это наше единство, это та заповедь, которую оставил Христос, чтобы мы совершали это в Его воспоминания, чтобы мы вспоминали Его кровь, чтобы мы вспоминали Его жертву, чтобы мы вспоминали то искупление, друзья мои, чтобы мы вспоминали ту самую большую проблему, которую никто другой не мог решить. Никто из нас не способен совершить искупление. Поэтому Он пришел. Никто из нас не был способен взойти на крест и понести эти грехи. И Он отдал свое тело и отдал свою кровь. Вспоминайте это в благоговении. Пусть это время будет нам еще раз напоминанием о том, что Он совершил. Давайте встанем и помолимся. Отец наш и Бог наш, мы благодарим Тебя за ту чашу, которую понес Твой Сын Иисус Христос. Мы благодарим Тебя, что Он не отказался, что Он исполнил Твою волю, что Он зашел на крест, Он взял наши грехи, Господи, и понес на Себе Твой гнев. Твое умилостивление, Господи, было на Нем. Ты излил на Него весь Свой гнев, всю мощь Своей силы за то, что мы совершили. Мы сегодня хотим вспомнить и вспоминать, Господи, и радоваться, и печалиться, потому что это были наши грехи, и радоваться, потому что это Твое искупление, потому что Ты возвеличен, Ты прославленный, Господь наш. Мы, Господи, хотим воздать Тебе славу и честь, совершая Твой завет, Твою заповедь, Господи. Мы вспоминаем о Тебе, вспоминаем о том дне, Господи, когда Ты понес это поругание. Будь возвеличен, будь благословен наш великий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.